Виталина и Виолетта Блохины исполнили «Ларго Верочини». Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня финальная встреча нашей программы «Древние о будущем». И я приветствую вас на музыкальной части этой программы. И, как мы вчера и обещали, сегодня открывает эту музыкальную программу ансамбль, женский ансамбль Заокской духовной академии. И первая песня называется «Это мир моего отца». Встречайте. Как здорово петь о Боге. Когда о Боге поешь, что-то происходит в сердце, что-то происходит с душой. Что-то просто невыразимое, что невозможно сказать словами. Потому что наше сердце начинает наполнять мир нашего Отца. Следующее произведение Павла Чеснокова называется «Хвалите Господа с небес». Мне на память пришли слова одного поэта, нашего земляка, который пишет следующие строки. «Картина благодати всем доказана». Вернее, всем показана. «Любовь Христа Голгофою доказана, и раны от гвоздей, что будут в вечности наглядной иллюстрацией сердечности». Как раз об этой благодати следующая песня – называется «Христова благодать», кельтская народная мелодия.
Thank you.
Ансамбль Заокской духовной академии. Спасибо вам большое. Вы принесли нам огромнейшее наслаждение. Я Бога видел. О, ужасный сон! В одежды мщения и гнева облечен идет на землю, и судейский трон великолепием зловещим окружен. И глаз, подобный грому, возгласил: свершилось уж, и нету больше сил терпеть все зло, жестокость, грех прощать. Все кончено, закрыта благодать. Как было то? У моря я сидел, в беспечности, в ночную даль глядел, и, кажется, все было, как всегда, но сердцем чувствовал, что близится беда. И, сидя так, я слушал море плеск, и в небесах искал метеорита блеск, но вдруг увидел я неведомое мне сияние в небесной тишине. Оно росло и устремлялось вниз, на землю нашу оставляя высь, как будто солнце падало на нас, сияние его не сдерживает глаз. Там, в облаках, со славою своей шел Божий Сын судить дела людей. Великий ужас вдруг меня объял, и я, едва дыша, на землю пал. А мать-земля гудела подо мной, я слышал стоны, крики за спиной. Вдруг понял я, что нет, нельзя лежать, горам скорее жизнь свою спасать. О, горы, скалы, жальтесь надо мной, ну скройте же меня за каменной стеной от гнева Божия, от страшного суда. Они в ответ мне: нет и никогда. Ты жизнь свою в безделье проводил, добра не делал, зло всегда творил. Теперь иди, ты сам себе избрал твой жребий смерть, а жизнь ты потерял. Так неужели все, спасения нет? О, горы, скалы, дайте же ответ. Они обвалом каменным гремя судье вселенной предают меня. Как в панораме предо мной прошли мои ничтожные краткой жизни дни. Я вспомнил детство, временный успех и каждый злой во всех деталях грех. И память беспощадная ко мне твердила все о всей моей вине. И сам себе я вынес приговор: мой жребий – смерть, мученье и позор. Бог сделал все, чтобы меня спасти. Христос сошел, чтоб смерть принести за тяжкий грех мой, за мою вину и дать наследие вечную страну. Возврата нет. И поздно мне рыдать, спасение и милости искать. Бог справедлив, и каждый то признал, кто в день суда пред Господом стоял. Как хорошо, что это был лишь сон. На мысли добрые меня направил он. Когда придет наш праведный судья, в какой готовности мой Бог найдет меня? Музыкальную программу продолжает группа «Ревер». Что за дитя их песня? Мы недавно праздновали с вами Рождество Христово. Для чего Богу надо было встать в зависимость от человека? Подумайте над этим, слушая эту песню. Следующее произведение называется «Святый». Русский текст Гладкова, а аранжировка Анны Лилинг.
Отцу землю. вечный огонь, суд полноправный и Божья любовь, огромное море, снег и вода, тебя не объять никогда. И сердцем полным твоей любви по благодати привлечены. Стоим и молимся мы, Отцу земли, и сердцем полным твоей любви по благодати привлечены. Стоим и молимся мы, Отцу земли.
Группа «Ревер». Каждый день, когда мы здесь собирались, наши детки уходили в какое-то загадочное место, и там учили песни, и сейчас они хотят представить еще одну песню. Если кто-то не владеет строительной профессией, они сейчас научат, как строить дом, потому что они понимают, что не все строители, но свой духовный дом всем приходится строить. Об этом песня. Итак, я не знаю, как этот детский хор назвать, но что этот детский хор, который организовался на программе «Древние о будущем», я точно знаю. Встречайте.
Один построил свой дом на песке, один построил свой дом на песке, один построил свой дом на песке, и дождь пошел, и дождь пошел, и вода потекла, и дождь пошел, и вода потекла, и дождь пошел. Вода потекла, и дом упал. Другой построил на камне свой дом. Другой построил на камне свой дом. Другой построил на камне свой дом. И дождь пошел, и дождь пошел, и вода потекла, и дождь пошел. И дождь пошел, и вода потекла, и дом устоял. И вы построите свой дом на Христе, и вы построите свой дом на Христе, и вы построите свой дом на Христе, и дождь пойдет, и дождь пойдет, и вода потечет. Дождь пойдет, и вода потечет, и дождь пойдет, и вода потечет, и дом устоит.
Вам понятно, как строить надо? Вот вам лучший рецепт. Я еще рифмами хочу поговорить. Краткое четверостишье. Я выбрал жизнь. Я вечность сделал шаг. Когда я с Богом, мне не страшен враг. Бог призывает всех. звучит благая весть. Стать победителем у всех шансы есть. Хор центральной общины или церковный хор сейчас исполнит песню, которая называется «Верою» Флярковского. Церковный хор и Наталья Логвинова. Как вы думаете, а что должно быть сейчас? Песня, вы говорите. Но песня будет попозже. Мы с вами споем сегодня в самом конце эту песню, которую учили предыдущую неделю. А сейчас я приглашаю Петра, пожалуйста. Петр, мы ждем вас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы в голосе?
Да. Все в порядке. Чай попил. Все хорошо. Добрый вечер. Я слушал это пение верою и думал, с чистой совестью я могу выйти сегодня ко всем вам и сказать, я верую во все то, что записано в этом слове. Я верю в силу Библии. Я верю в то, что мне не надо никакие иные человеческие предания, не нужны никакие другие источники, потому что все, что мне нужно знать, я нахожу здесь, в этом древнем источнике божественной мудрости. Поэтому и нашу всю программу мы назвали с вами «Древние о будущем». Из древности пророки ведут нас в настоящее, из настоящего ведут в будущее. Все предстоящие или все прошедшие вечера нашего цикла программ мы с вами опирались на 24 главу Евангелия от Матфея, где даны конкретные предсказания, предшествующие концу истории этого мира. Сегодня вечером мы с вами посмотрим на одно из завершающих пророчеств, которые открывает Христос своим ученикам, где сказано в 23 стихе: «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос, или там, не верьте», он говорит, «ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, то даже и избранных. Вот я наперед сказал вам, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в подтаенных комнатах, не верьте». Как же исполнится это пророчество? Есть ли у нас ясное понимание этого вопроса? Сегодня мы будем с вами исследовать эту тему. И я верю, что все вы пришли, принеся с собой Священное Писание, Библию. И я верю также, что те, кто занимались хорошо по нашим урокам, получили Библию в новом переводе Российского библейского общества. Я радуюсь тому, что у вас есть теперь такой хороший источник информации. Обращайтесь к нему. Я также хочу вам сказать, что то, что мы с вами здесь изучали, я думаю, вы тоже почувствовали, есть только начало тех глубин библейских пророчеств, которые нужно изучать и дальше. Мы только прикоснулись с вами к этому, поэтому не останавливайтесь, пожалуйста, на достигнутом. Двигайтесь вперед, считайте, что это был только начальный класс здесь. Теперь после этого у вас будет средняя школа, а потом будут старшие классы и так далее. Поэтому, начиная со следующего выходного, в пятницу в 7 часов вечера и в субботу в 7 часов вечера, здесь будет продолжение исследования этих важных пророчеств. Пожалуйста, проверьте свой календарь, высвободите это время, приходите сюда, потому что на том, что мы с вами изучили, нельзя остановиться. Я думаю, это только наоборот пробудило у вас еще больше интерес к исследованию того, что есть еще в этих пророческих книгах. Две пророческие книги особенно выделяются в Священном Писании. Кто скажет, какие это книги? Даниила и Откровение. Как вы видите, мы с вами ни Даниила еще не изучали, ни Откровения не изучали. Мы только с вами окунулись слегка в Евангелие от Матфея. Так что следующую пятницу в 7 часов вечера здесь, на этом месте, будет продолжено исследование этих тем. Но у нас с вами есть еще урок со вчерашнего вечера, поэтому, пожалуйста, доставайте свои уроки. И мы пригласим Аркадия, чтобы он помог нам сделать краткий обзор ключевых пунктов этой темы. Пожалуйста, Аркадий.
Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня был замечательный, насыщенный день, не так ли? Слава Богу. Сегодня мы повторяем еще раз тот урок, который изучали вчера. Позавчера, если вы помните, мы говорили о победе в Армагеддоне. И это не место где-то на Востоке или в Европе, или между континентами, эта борьба проходит на уровне сердца человеческого, в нашем с вами сердце, в сердце каждого из нас. Вчера мы говорили о том решении, которое может принять каждый человек, желая оказаться в числе победителей. И сегодня мы были свидетелями того, как 11 человек решили победить, стать на сторону Господа Иисуса Христа. Именно об этом было и наше вчерашнее с вами исследование. Итак, первый вопрос, к которому мы обратимся, это будет из Евангелия от Иоанна, 16 глава и 13 стих. Нашли? Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Мы можем быть уверены, можем быть спокойны, что Дух Святой, Дух истины, о котором мы читаем в этом стихе, наставит каждого из нас на всякую истину, чтобы мы могли с Ним вместе двигаться к победе. Матфея, 7 глава, 20 стих. Итак, по плодам их узнаете их. О чем же этот стих? Он говорит о том, что каждый, кто принял решение следовать за Господом, обязательно проявит плоды в своей жизни. Обязательно человек, который следует за Христом, который наблюдает о том, как Христос жил, как Он учил, чему Он учил, как Он сам действовал, обязательно, восхищаясь Христом, мы проявим эти плоды в нашей жизни. А какие это плоды? Давайте следующий стих прочитаем с вами, проследим. Галатам, 5 глава, 22 и 23 стих. Плод же Духа. Давайте вместе. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И там дальше написано, на таковых нет закона. Кто из тех, кто уже давно в церкви, обладает всеми этими качествами? Где лес рук? Это не наш результат, это результат Духа Святого. И мы по скромности своей продолжаем трудиться, возвращая Христу все блага, которые Он дает нам, и трудясь над своим характером, желая все больше и больше уподобиться Христу. Следующий стих, который мы проследим с вами, записан в 1 Коринфянам, в 6 главе, 15, 19, 20 стих. Это очень важный стих, который является серьезной мотивацией в принятии нами решений. Итак, разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божьи. Мы понимаем, что каждый из нас отныне принадлежит Христу, что все наши проблемы теперь это вопрос заботы Божьей. Теперь мы Его дети, и о Нем мы будем свидетельствовать жизнью нашей. И последний стих, наверное, которого мы коснемся. Наше решение отныне должно относиться ко многим вопросам в жизни нашей. Но обычно люди говорят, что мы едим, в то и превращаемся. Да? Мы коснемся, конечно, стиха притчи 21. Но читая о питье, мы будем думать обо всем о том, чем мы питаемся, что на нашем столе, что мы читаем, что мы смотрим, что мы слушаем. Итак, притчи 21. Вино глумливо, секера буйна, всякий, увлекающийся ими, неразумен. И это можно применить ко всему тому, что применяется нами или принимается нами не в соответствии с Божьими требованиями и ожиданиями. В любом случае, следуя за Ним, держась крепко за Его руку, мы будем защищены, мы будем успокоены, мы сможем твердой поступью следовать за Ним. Я еще раз искренне хочу пригласить вас на все те встречи, которые будут проходить у нас каждую пятницу в 19 часов на этом месте. Каждую субботу, которая будет проходить в 19 часов на этом месте. И дополнительно, каждую субботу в 10 часов утра в одной из аудиторий здесь наверху мы будем также проводить наши встречи, где из субботы в субботу будем исследовать Слово Божье. Из месяца в месяц будем следовать за Господом нашим Иисусом Христом. Ну а сейчас я с удовольствием, как и прежде, приглашаю на эту сцену двух полюбившихся нам, верю, сестер – Виолетту и Виталину. Пение, которое они исполнят: «В тени крыл твоих, Господь, я укроюсь и обрету покой».
Господь, я укроюсь, в тени крыл твоих покой обрету. От печали и невзгод успокоюсь, в тени крыл твоих. Пусть говорят, что на земле нет надежды, пусть говорят, что ты не слышишь меня. Я знаю твердо, что ты любишь, как прежде, любишь, как всегда. Я верю, верю, что настанет тот час, двери рая Бог откроет для нас. Скажет: войди, это все для вас. Я на колени перед Ним преклонюсь, в ноги Господу любви поклонюсь, буду жить с великим сонмом святых в тени крыльев. Ищет радости, добра и блаженства, кто хочет нежности, любви и тепла, кто жаждет всей своей душой совершенства, Бог зовет тебя. Приди ко мне, еще звучит Его голос. Избавлю я от всех страданий твоих, от бурь житейских я надежно укрою в тени крыл своих. Я верю, верю, что настанет тот час, двери рая Бог откроет для нас. Нежным голосом Он скажет: войди, это все для вас. Я на колени перед Ним преклонюсь, вновь час двери рая Бог откроет для нас. Нежным голосом Он скажет: войди. Это все для вас. Я на колени перед Ним преклонюсь.
Я убежден, что у многих из вас есть любимые тексты из этой книги Библии, те, которые вы любите вновь и вновь перечитывать для себя. Мне очень нравятся слова, записанные в Евангелии от Иоанна, 14 главе, где Христос, обращаясь к своим ученикам, которые сидели рядом с Ним, а вместе с ними и ко всем нам, сидящим в этом зале, Он говорит: «Да не смущается сердце ваше». Помните эти слова? «Веруйте в Бога и в Меня веруйте», говорит Он. «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам». Все равно, как бы Он говорит, «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Сильные слова, добрые слова, важные слова для каждого из нас сегодня. Как же Христос планирует исполнить это обещание? Что Он имел в виду, когда Он говорил об этом? И когда ученики Его спросили, что же будет перед кончиной века, что же будет перед твоим пришествием, что они имели в виду? Будет ли это конец всего живого на земле? Будет ли это означать, что это конец всем нашим мечтам, конец всякому прогрессу, конец всяким идеям дальнейшего развития и роста нашего? Так ли будет происходить это в конце истории мира? Или это есть начало жизни для всех нас? Мы с вами пережили многие катаклизмы. Мы с вами видели, как события развиваются буквально на глазах у нас. То, что кажется незыблемым, в итоге рассыпается в пух и прах. То, что казалось империей Советского Союза, которая будет незыблема и на века. Мы с вами помним, как буквально за считанные дни или месяцы ничего не осталось от той бывшей империи. Мы с вами даже вспоминаем те деньги, которые казались были такие надежные, когда мы получали с вами зарплату или пенсию и знали, что можно сделать с этими деньгами и на что можно рассчитывать. Но мы помним с вами начало 90-х годов. Помним, что эти деньги превращались буквально в ничто у нас на глазах с вами. Я вспоминаю, как мой брат должен был временно выехать на учебу за рубеж. И у него был старенький автомобиль, и ему отец мой посоветовал и говорит: ну что он будет стоять это время, ты его, наверное, попробуй продать сейчас, положи деньги на книжку, а когда вернешься, может быть, что-то сможешь себе купить другое. И он вернулся через 2 года. Вернулся, я хорошо помню тот день, когда он пришел ко мне в гости с этой книжкой, сберкнижкой, сидел, смотрел на эти цифры там и говорит: Мне кажется, вот что как раз у меня есть сегодня на Сберкнижке после продажи машины 2 года назад, как раз хватит купить хороший арбуз на базаре сегодня. Мы помним, так оно было. Так оно действительно было. И мы убедились в том, что человеку кажется незыблемым и кажется на века построенным, на самом деле может рухнуть в течение нескольких часов. Я вспоминаю, как 3 года тому назад одна из крупнейших инвестиционных компаний мира, Lehman Brothers, которая просуществовала 150 лет тому назад, финансовый гигант, который контролировал все эти заемы и финансовые операции для людей с миллиардами долларов, для крупных корпораций, которые вкладывали свои деньги. Но как только финансовый кризис дал первые признаки появления на горизонте, не потребовалось и нескольких часов. Буквально за одну ночь, когда представители федерального правительства Соединенных Штатов вместе с хозяевами этой компании и другими банкирами пытались найти компромисс и влить какие-то наличные средства в эту компанию, чтобы удержать ее на плаву, понимая последствия того, что может произойти, если рухнет этот финансовый гигант. Но к утру не было достигнуто никакого компромисса. И весь мир был шокирован. Вы видите заголовок одной из только газет, как мы видим от кусок только этого заголовка, как рухнула эта компания. И этот шок распространяется по всему миру, финансовый шок. Мы видим, как эти тысячи и тысячи молодых, грамотных, способных сотрудников в то утро были отправлены домой с этими коробками, в которых лежали их личные вещи. Мы с вами сегодня видим, как хрупок этот мир, как легко разрушить то, что созидалось веками, но на человеческих принципах. Сегодня я вижу, как большие, серьезные вопросы стоят перед нашим миром. Вопросы глобального характера, вопросы экономики, вопросы политики, финансовые вопросы. И те нестабильные политические страны, которые вносят этот разлом в наше общество сегодня, вновь ведут меня к этим библейским вопросам, с которыми пришли ученики ко Христу. И Христос говорит им в Евангелии от Матфея: «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небесах, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». Мы начинаем понимать, что разрешение этого финансового и экономического кризиса оказывается не в наших руках. Ни Барак Обама, ни Владимир Путин, никто не в состоянии разрешить эти страшные, запутанные финансовые проблемы, перед которыми оказался наш мир. И этот кризис усугубляется все больше и больше. Мы видим то, что происходило в последние месяцы в Азии, происходило в этом азиатском регионе, где один за другим рассыпались режимы, которые стояли годами и десятилетиями. Мы наблюдаем за тем, что и сегодня происходит в Сирии, и спрашиваем себя, все-таки каков же будет исход этой борьбы, когда в принципе, здесь столкнулись не только интересы местного населения сирийского, но и интересы восточного блока и интересы западного блока, пытающиеся каждый найти в этом кризисе утверждение своего человеческого достоинства. Я вижу, как эти проблемы, которые волной катятся по нашему миру, сегодня, в принципе, ставят нас перед неизбежным вопросом: а что же дальше? Что будет с моей работой? Что будет с моей карьерой? Может быть, я на пенсии, но как же насчет моих внуков, что для них ожидать, к чему их готовить, каков будет мир, когда они выйдут из школьных дверей и пойдут по этой жизни. Я вижу, как один из ведущих специалистов рассуждает о глобальной проблеме, с которой столкнулся мир. Константин Сивков, первый вице-президент Академии геополитических проблем России. Каких только проблем нет у России, правда? Даже еще и геополитические добавляются. Он пишет: глобальный финансовый кризис стал сегодня основным фактором, определяющим как глобальные и региональные политические процессы, так и направленность развития внутриполитической ситуации практически во всех странах мира. И после того, как он перечисляет те причины, которые привели наш мир сегодня к этому кризису, он приходит к интересному и важному выводу, который я хотел бы, чтобы вы услышали сегодня. Он пишет: разрешение этого противоречия возможно только за счет установления единой духовной основы мирового порядка. Посмотрите, как удивительно прозорливо и глубоко смотрит он в корень этой проблемы. Ни финансы новые, ни новые экономические подходы, ни новые природные ресурсы, которые мы практически с вами истощили сегодня. Ничто не это, он говорит, но лишь новая духовная основа может разрешить эти проблемы. И он дальше продолжает и говорит: то есть речь идет о построении качественно нового мирового порядка по всем основным аспектам, отличающегося от настоящего, от того, свидетелями чего мы с вами являемся сегодня. И когда Христос обращается к этой проблеме, Он желает, чтобы у нас с вами была ясная картина того, что и как нам ожидать на закате истории этого мира. Потому что сегодня существует очень много заблуждений по этому вопросу. И неудивительно, вы помните, как Христос, говоря о том, как Он вернется в этот мир, сказал: будет много тех, которые постараются вас прельстить, то есть обмануть и ввести вас в заблуждение относительно этого важного вопроса. Мы знаем с вами о том, что мир сегодня разделен на две части, на две силы. Силу добра, представленную автором этой книги священных писаний, и силу зла, которая пытается всячески внести этот обман. Мы с вами, когда рассуждали о Люцифере, мы помним, как он назван в священном писании. Отец лжи. И эта ложь льется потоком в наши уши. Эта ложь льется со страниц журналов, со страниц газет, телевизионных программ, радиопередач. Как же нам найти ответ? Христос предупреждает и говорит: смотрите, чтобы никто не обманул вас, когда это будет происходить. И поэтому ясно перед нами стоит вопрос: будет ли это событие тайное или будет это событие явное? Будет ли это событие, которое вызовет удивление и смущение людей, которые окажутся неприготовленными к этому событию? Давайте признаемся, что сегодня очень широко в мире христианском представление о том, что спасение верующих будет происходить тайно. Вы, наверное, может быть, читали литературу такого характера, или, может быть, видели фильм даже, да, о тайном взятии или восхищении верующих от земли, когда вдруг люди начинают исчезать. Кто-то за штурмвалом самолета, кто-то ведет машину, кто-то просыпается рано утром, и вдруг жены его нету. Я бы точно, наверное, выглядел как он бы, если бы проснулся, а жены моей не было бы рядом со мной. Но Христос предупреждает нас и говорит: смотрите, чтобы никто не обманул вас и не ввел в это заблуждение, потому что в Евангелии от Матфея, 13 главе, он дает нам эту иллюстрацию и говорит о том, что на поле растут и плевелы, то есть сорняки, и растет и доброе семя. И работники предложили хозяину, говорят: давай мы пойдем и вырвем все, и это недоброе, эти сорняки с этого поля, чтобы там осталось только доброе семя, и пусть он растет. Но Христос дает им иной ответ, говоря о том, что пусть они растут вместе до времени жатвы. И только когда приходит время жатвы, тогда этот серп убирает вместе и сорняки, и доброе семя, и делит их на две части: на нужное, доброе, спасенное, и то, что выбрасывается с поля и сжигается. И поэтому, отвечая на этот вопрос, тайно или явно, Христос говорит: ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Будет это тайно или явно, скажите мне? Христос отвечает конкретно. К сожалению, те, которые придерживаются этого учения о тайном пришествии, разделяют это пришествие по своему человеческому представлению на две части. И они говорят: сначала Христос приходит тайно, берет своих спасенных от земли тайно, пробуждает умерших из могил верующих тайно, забирает их от этой земли, и потом придет опять, давая еще один шанс верующим, через 7 лет придет вновь, а в середине этого 7-летнего периода будет то время, когда явится Антихрист и будет подвергать верующих страшным гонениям. Как мы убеждаемся с вами и проследим сегодня и в этой нашей теме, что совершенно это не имеет библейского основания. Христос говорит о своем пришествии только как о явном, конкретном, видимом и зримом приходе в этот мир, что оставляет, никак не оставляет никаких сомнений по этому вопросу. Когда Христос говорит о его пришествии как о молнии, которая видна от востока и даже видна бывает до запада, я думаю, наверное, вы видели страшные, сильные грозы. Я думаю, вам приходилось быть свидетелями этих стихийных бедствий. Должен сказать вам, что много я видел гроз в России, сильных и молний, но когда мне пришлось приехать в Соединенные Штаты, то я увидел, что тот теплый, мокрый климат, когда грозы происходят на той территории, то страшное явление на небе. Кажется, небо разрывает на части эти молнии. Я думаю, Христос именно представлял себе это зрелище, когда говорил своим ученикам: вот так будет мое явление. Все живущие на востоке и все живущие на западе, все станут зрителями этого события его прихода. Посмотрите, как псалмопевец, давайте вместе прочитаем Псалом 49, стих 3. Давайте. «Грядет Бог наш и не в безмолвии». Он говорит, это не будет тихое пришествие в этот мир. Он грядет так, что он молчать не будет, и ему нет нужды молчать. Ему нет необходимости молчать, потому что он пришел и идет, и обещает прийти в этот мир для того, чтобы даровать спасение тем, которые его ожидают. И посмотрите, Иоанн в Откровении 1 главе 7 стихе тоже дает нам утверждение. Я хочу, чтобы мы вместе прочитали эти слова. «Узрит его всякое око». Он не говорит, что узрит его только этот человек или тот человек. Он говорит, весь мир должен будет увидеть это его пришествие. Таким образом, мы находим конкретный ответ на этот вопрос. Пришествие Христа будет громким событием. Пришествие Христа будет видимым событием. Ни о каком тайном пришествии Христос не говорит. Ни о каком тайном появлении в этом мире, в тех комнатах или в этих комнатах, там в пустыне или здесь. Христос говорит, будьте осторожны, чтобы никто не ввел вас в это заблуждение. Посмотрите, в Евангелии от Матфея некоторые из тех, которые говорят о тайном пришествии, находят якобы себе обоснование этому. Христос дает им притчу и говорит: так, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Обратите внимание на эту главную мысль, которую он начинает этот вопрос. Он говорит: вы не знаете, в какой час придет Господь. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать своего дома. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. И некоторые из исследователей Библии сравнивают таким образом пришествие Христа с тем, как вор входит в дом якобы тихо и тайно, и таким образом они переносят этот символ на пришествие Христа в этот мир. Но мы с вами видим, Христос говорит: мы должны бодрствовать, потому что не знаем часа, когда придет Господь. Он говорит: будьте готовы, опять после этой иллюстрации, будьте готовы, потому что не знаете, в какой час придет. И для того, чтобы показать внезапность и неожиданность этого события, вот здесь он тогда дает иллюстрацию вора и говорит, что хозяин и не ждет этого вора, он и не готов. И вор приходит тайно, и хозяин оказывается не готовым к тому, чтобы запереть свой дом или для того, чтобы встретить этого вора. Поэтому вот этот элемент внезапности, неожиданности, когда мы не знаем ни дня, ни часа, вот что на самом деле утверждает здесь Христос, говоря о том, что мы слишком часто бываем с вами расслаблены в нашей духовной жизни. Мы как-то откладываем все эти вопросы на потом. Мы говорим: сейчас мне надо закончить образование. Или мы говорим: мне сейчас надо заработать своим детям. Мне надо сейчас выкупить квартиру. У меня эти долги, которых я понаделал. Вот как со всем этим разберусь, как со всем этим рассчитаюсь и как внука выращу своих, вот тогда я подумаю о том, как мне Господа встречать, когда Он придет. Но Господь говорит: так не будет. Так не получится, Он говорит, потому что вы не знаете, когда, в какой час и в какой день придет Сын Человеческий. Давайте посмотрим, какова же природа этого пришествия Христова в этот мир. Это пришествие будет силою и славою грядущего царя. Если Христос пришел первый раз как слуга в этот мир, Он пришел как страдалец, как ягненок в этот мир, Он пришел, чтобы себя в жертву принести. И одержав победу на кресте Голгофском, победив силы зла, приобретя себе право спасения этого мира, Он теперь приходит во второй раз, теперь уже не как ягненок в этот мир кроткий, а приходит как царь царей, приходит как Господь господствующий, приходит силою, приходит славою грядущего царя. И поэтому он говорит в Евангелии от Матфея: как собирают плевелы и сжигают в огне, так будет и в конце мира. Христос указывает на это событие как на завершающий момент истории этого мира. Он не говорит о том, что сначала одних отсеет, потом других проверит. Он говорит: это будет единое, окончательное, глобальное событие. Помните, когда Христос возносился от учеников своих, завершив служение здесь на земле? И ученики стояли и со скорбью смотрели, как уходил их учитель, тот, которого они полюбили так сильно, с кем они провели столько времени вместе. Является им ангел и говорит: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо», а дальше вместе читаем, «придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Вот вы стоите, Он говорит, смотрите, Он реально поднимается, Он ни от кого не скрывается, вот Он, поднимающийся к Отцу Своему. Вот так же Он, как реальная личность, как царь царей, придет видимым образом в этот мир. И в Откровении вновь Я вижу этот текст, утверждающий это событие, которое будет глобального размаха. Вот грядет с облаками, и узрит его всякое око, живущие в России, живущие в Канаде, живущие в Австралии, все на земном шаре этом увидят его, где бы они ни жили, в какой бы момент истории они ни жили, когда Христос идет, это будет глобальным событием. Это не будет лишь только для верующих в России или для верующих в Молдавии. Он говорит, это будет для всех. Это событие глобального размаха. Посмотрите, вновь Христос говорит, тогда если кто скажет вам, вот здесь Христос или вот там, то не верьте, потому что Христос не может быть вот там или вот там. Христос может только быть везде, потому что весь мир – это Его мир. Он идет, чтобы спасти верующих со всего мира, с лица земли этой. Поэтому Он говорит, никогда не поддайтесь этому обману. И посмотрите, это будет день спасения для ожидающих. Те, кто изучали Слово Его, те, которые нашли для себя ответ на их жизненные вопросы здесь в этом Слове, те, которые приняли крещение, вошли в Его церковь, стали частью Его народа. Они живут ожиданием Его пришествия, они устали от проблемы этого мира, от боли, от слез, от смерти в этом мире. И они, естественно, так же, как и я, ожидают этого дня, как дня моего спасения. Апостол Павел говорит, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится, читаем вместе, не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Он придет для того, чтобы вам дать спасение, мне дать спасение. Если я ожидаю Его пришествия, значит для меня это будет не день конца, а день чего? Начало это будет. И поэтому для меня тема и само учение о втором пришествии Христа в этот мир не является устрашающим, а наоборот является самым добрым библейским учением, самым радостным. Я хочу, чтобы Христос скорее пришел, потому что для меня, так же, как и для всех ожидающих, это на самом будет день спасения. И мы в этом море сегодня, бушующем море жизни, где нас швыряют эти кризисы, где мы теряем работы, где мы теряем близких своих, и кажется, тонем там, так же, как, помните, Петр увидел Христа и пошел к нему по воде и начал тонуть. И вот когда мы тонем, тогда мы видим этот корабль, идущий для нашего спасения, видим Христа, который идет и приближается к нам, и как Петру он протянул руку, так и нам, так и для нас. Его пришествие будет этим кораблем, который даст нам спасение и избавление из этих бушующих, холодных, жестоких, черных волн этой жизни. Это спасение для ожидающих. Христос говорит, наступает время, в которое все находящиеся в гробах, что с ними произойдет? Читаем вместе. Услышат глас Сына Божия и изыдут, творивший добро, воскресение жизни. Во-первых, мы видим, что они услышат голос Сына Божия. Христос не идет в молчании, в безмолвии. Он идет громко в этот мир, чтобы все увидели и все услышали. Чтобы те, которые Его отвергали, чтобы они тоже могли увидеть своими глазами, что они утратили. Какой шанс они упустили, те, которые откладывали все это на потом, те, которые насмехались над нами. Я был одним единственным верующим в Бога учеником еще в коммунистической советской школе. Масса, сотни других учеников, и я помню, разные были учителя. Были те, которые относились с интересом и просили меня остаться и рассказать им что-нибудь из Библии. Я с удовольствием рассказывал, будучи совсем мальчишкой еще в школе. А были те, которые наслаждались тем, чтобы меня вызвать, и вместо того, чтобы преподавать урок свой, наверное, плохо подготовившись к своей теме, они решали тем самым использовать эту возможность, выставляли меня впереди и начинали издеваться над тем, что в нашем советском обществе есть вот такие люди, как этот Петр Кулаков, который в Бога верит. Посмотрите, какой позор это нашему классу. Посмотрите, какой позор это нашей школе. Чего доброго из него вырастет для нашего советского общества. Я должен был стоять перед всем классом и слушать все это. И в конце концов, для того, чтобы еще как-то постараться унизить меня, они еще объявят мне, да какая девчонка захочет с тобой дружить, если ты в Бога веришь. Но когда заканчивался день, я видел, как девчонки все меня окружали, им все было очень интересно узнать, что же там дальше на самом деле-то было. Поэтому никогда не жаловался на внимание со стороны девчонок в школе. Но должен вам сказать, что Христос говорит, эти, творившие добро, выйдут из могил своих в воскресение жизни, которое обещано нам. Они ждали этого времени. И Христос через апостола Павла говорит, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Господь говорит, это будет один день, это будет тот день, который будет днем спасения для ожидающих, днем, когда они пробудятся, когда они, подобно Лазарю, выйдут из могил своих. Когда они услышат его голос, это будет день явного пришествия. Это будет день громкого пришествия Христа. Это будет день воскресения мертвых, которые ожидали в любви к Богу, ожидали пришествия его в этот мир. И поэтому я хочу, чтобы и все те, которые его отвергли, тоже могли увидеть это. Так же, как мои учителя со школы, так же, как и директора, так же, те атеисты, которые отвергали его, они должны увидеть, что они потеряли самое ценное, самое дорогое и самое важное в своей жизни. Это день спасения для ожидающих. Павел говорит, он, то есть Христос, уничиженное тело наше, что он с ним сделает? Преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его. И я думаю, сегодня, как многие делают себе деньги на том, чтобы помочь нам укрепить свое тело, и предлагают нам всякого рода программы для того, чтобы мы выглядели лучше, и сколько фармацевтических компаний сегодня предлагают всякого рода крема для того, чтобы морщины наши разгладить, для того, чтобы и кожа наша лучше выглядела, правда? Много денег уходит на все на это. Много. А Христос говорит, я знаю ваши морщинки, я вижу ваши лица, я вижу ваши, может быть, ослабевающие мускулы. И, может быть, говорит, сегодня вы и недовольны, смотря на свое тело. Но, говорит, я хочу, чтобы вы знали, я даю вам обещание того, что когда я приду вновь в этот мир, я вам обновлю это тело, и никакие пластические операции, он говорит, не смогут сравниться по красоте с тем, что я сделаю для вас. И он говорит, я сделаю так, что вы будете самыми прекрасными, потому что вы мои дети. Я восстановлю ту красоту, которой вы были созданы изначально в этом мире. Я восстановлю вашу кожу, восстановлю ваши силы, восстановлю ваши кости. И сколько из нас, я уверен, сегодня, сидящие в этом зале, думают о своих проблемах, кто-то с печенью, может быть, кто-то с почкой, может быть, у кого-то легкие больны, может быть, у кого-то проблемы с суставами больными, может быть, у кого-то головные боли. Я даже, наверное, не буду рисковать спросить, поднять, у кого головная боль бывает. Наверное, у всех нас бывают и боли головные. И, наверное, мы смотрим на все на это и приходим в отчаяние часто. Я, говоря и читая этот текст, часто думаю о своем племяннике, молодом человеке, которому было 27 лет, здоровый, крепкий, молодой человек, закончивший образование, получивший прекрасную, блестящую работу. звонит как-то ночью своей матери со своей квартиры и говорит: у меня произошел инсульт. Без всякой на то причины, без всякого смысла. Он еле-еле дополз до замка, будучи парализованный на всю одну сторону, чтобы открыть для скорой помощи, потому что он один был в квартире. Его умчала скорая помощь в больницу. Когда стали исследовать, искать причину, оказалась какая-то бактерия, попавшая в его сердце и в клапаны, разрушила клапаны его сердца. И образовавшиеся сгустки попали к нему в голову, попали в сосуды головного мозга. Произошел инсульт, и они понимают, он парализован на одну сторону. Но если не сделать операцию на его сердце прямо сейчас безотлагательно, то сердце дальше не сможет выполнять свою функцию. Я говорю о том, что произошло буквально меньше 2 лет тому назад, когда я стоял там, в этой комнате ожидания, когда происходила эта операция на нем парализованном, когда раскрыли его грудную клетку, пытаясь заменить эти клапаны сердечные там. И проходит и час, и другой, и третий, и медсестры приходят, и врач потом приходит и говорит: я практически, мы все сделали, заменили клапаны, но мы не можем его снять с машины этой. Как только мы снимаем, у него сердце само по себе отказывается работать. Я смотрел на сестру свою, на мать этого молодого человека. Я не знал, как можно перенести эту боль, это страшное состояние, ожидание. Но через несколько часов я получил сообщение о том, что когда их практически родителям сказали: можете подойти попрощаться, мы будем отключать, он вдруг открыл глаза. Открыл глаза, и он осмысленными глазами стал смотреть на мать на свою, на отца на своего. Но это только было начало всех его бед, когда организм, будучи парализованным после операции, начали отмирать конечности. Ему отрезали ступню одну полностью, ампутировали. Отрезали, удалили несколько пальцев на другой ноге. Прошло еще время, и когда они поняли, что без пересадки сердца ничего не будет, невозможно. Нашли через несколько месяцев, когда он был практически уже бездыханный, возможность сделать пересадку сердца ему. Эта пересадка сердца дала ему новую силу, дала ему новую энергию. Сегодня он полон сил. Сегодня, смотря на него, вряд ли кто подумает, что у него нет ступни одной или нет пальцев на другой ноге, когда он выглядит красивым, молодым человеком, вновь исполненным сил. Но я знаю, Христос знает, у него нет ступни одной. И Христос знает, у него нет пальцев на другой ступне. И поэтому Христос, и к нему обращаясь сегодня, и к вам в этом зале сидящим, может быть, тем, у кого близкие или родные потеряли, может быть, органы какие-то, может быть, части тела своего, может быть, через раковые болезни проходят сейчас. Христос говорит: Он – это тело наше, слабое, рассыпающееся тело. Он восстановит этой силе, уподобит своему славному телу. И моему племяннику Он даст эту целую ногу и целую ступню, и пальцы на другую ступню. Он обещает сделать это для каждого из нас, потому что каждый из нас дорог для Него. Это будет день спасения и душ наших, и тел наших для жизни вечной. Это будут восстановленные морщинки, на которые мы смотрим сегодня. Христос говорит: я вас сделаю молодыми, я вас сделаю красивыми, я вас сделаю достойными того звания моих детей в этом мире. Но этот день может стать погибелью для отвергающих. Посмотрите в Евангелии от Луки, 17 главе, как было во дни Ноя, так и будет во дни Сына Человеческого. Люди ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Христос предупреждает нас, говоря: для тех, кто ожидает этого дня и этого события, это будет день спасения. Для тех же, которые медлят, для тех, которые отвернулись, для тех, кто отложили свое решение и продолжают жить своими плотскими приоритетами, своими человеческими целями и задачами, Христос говорит, к сожалению для вас, это будет день погибели для отвергающих. И я бы не хотел, чтобы никто из нас сегодня проводил эту жизнь, пытаясь залить алкоголем или наркотиками, или чем бы то ни было, эту жажду найти нашего Творца, чтобы то не стал день погибели для нас. И сегодня дьявол предлагает нам все эти альтернативы для того, чтобы затуманить наше сознание и наши мозги, чтобы мы забыли о том, что мы дети Божии, и что день спасения обещан для нас. И сегодня это день спасения. Павел говорит, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения я помог тебе. Вот он говорит, теперь время благоприятно. Вот теперь, он говорит, для вас день спасения. А мы с вами закрываем уши свои, и мы начинаем винить кого-то другого в том, что у нас нет времени. Мы начинаем винить обстоятельства, мы начинаем винить наших близких и родных, мы начинаем винить свое прошлое, перелагая на них ответственность за наше решение и за те проблемы, которые оказываются наши духовные проблемы. Точно так же, как у людей бывают, вы знаете, физические проблемы, а они на других это перекладывают. Как-то пожилой человек пришел к врачу и говорит, ну сделайте что-нибудь с моей женой. Ну ничего она не слышит, ну совершенно. Я бы что ей не говорил, но как об стенку горох она не слышит. Может быть, есть какое-то средство ей помочь. Ну и врач говорит, ты когда придешь домой, давай посмотри, и зайди и спроси, что у нас на ужин. Спроси сначала от двери. Если она не услышит, пройди дальше, ближе в коридор, спроси, что у нас, дорогая, на ужин. Если она не услышит, подойди ближе и спроси, что у нас на ужин, чтобы мы имели представление примерно на каком расстоянии, хоть она слышит. И он, придя домой, кричит, милая, что у нас на ужин? Тишина. Идет в коридор опять, милая, что у нас на ужин? Опять тишина. Подходит на кухню, спрашивает, дорогая, что у нас на ужин? Она поворачивается и кричит, три раза тебе уже сказала, картошка у нас будет на ужин. И я думаю, так легко нам переложить эту вину на кого-то другого. Так легко нам закрыть свои собственные уши и сделать вид, что у нас все нормально, а это у кого-то, это чья-то вина, это кто-то нас удерживает от того, чтобы принять наше решение, для того, чтобы осознать, это наша проблема. Я должен лечить свою проблему. Я должен сегодня понять, что для меня сегодня день спасения. И что день спасения и день благодати – это день сегодняшний. Завтрашнего дня может уже и не быть для меня. И Господь может прийти уже в тот день и в час, когда я не жду даже и не готов его встретить. Сегодня день спасения. И Христос, зная, что для каждого из нас сегодня это день спасения, Он вновь утверждает через пророка Иезекииля и говорит, не хочу, давайте вместе прочитаем, что он говорит, не хочу смерти грешника, не хочу, говорит он, чтобы кто-то из вас лишился этого дара жизни, эту жизнь, это спасение я хочу вам дать, как отец любит своих детей и ищет возможности быть с ними, так и Отец наш Небесный, он говорит, я не хочу, чтобы вы погибли, я не хочу потерять вас. Каждый из вас дорог для меня. Я знаю каждого из вас. Я знаю, где вы живете. Я знаю ваш адрес. Я знаю, через что вы идете в этой жизни. Я все это знаю. Я хочу только, чтобы вы поняли, вы мне дороги. Вы мне нужны. Вы мои дети, говорит Христос. не хочу смерти грешника. В Откровении 11 главе 15 стихе мы видим утверждение. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира сделалось царством Господа нашего Иисуса Христа». Это уже больше не будет царство Януковича, это не будет царство Барака Обамы, не будет царство Медведева, это будет царство Господа нашего Иисуса Христа. Потому что только Он знает путь разрешения всех этих проблем, перед которыми стоит наш мир. Он знает, как разрешить проблемы алкоголя, проблемы наркотиков, проблемы распадающихся семей, проблемы нравственные наши и проблемы политические. Он знает, как решить проблему Сирии. Он знает, как решить проблему, перед которыми стоит Россия сегодня наша. Он знает. Поэтому Иоанн говорит, это будет его царство. Он купил его своею кровью. Он его приобрел своею жертвою на кресте Голгофском. Это будет его царство. Я хочу жить в его царстве. Я хочу сделать все от меня зависящее, чтобы быть с ним, потому что я знаю, я дорог ему. Это будет то царство, где будут не только дорогие мои славяне, как часто бы нам, может быть, хотелось, потому что нам часто кажется, что все остальные народы не такие важные для Бога, как славяне. Но я должен вас разочаровать сегодня, потому что и армяне, и грузины, и украинцы, и молдаване, и казахи, и таджики, и узбеки, и все живущие в Африке, и все филиппинцы, и все мексиканцы, все равно важны для Бога, все одинаковы в Его глазах. Он любит каждого великой любовью, и белых, и черных, и желтых, и какого бы цвета кожи вы не были, и какое бы образование вы не имели, и сколько бы денег у вас не было. Все для Него это не имеет значения, потому что каждый из нас – это Его ребенок, это Его дитя. Он ждет этой возможности объединить свою всемирную семью. Это жизнь в царстве, где не будет уже больше плачущих матерей над гробом своих детей. Это будет тот день Его явления, когда близкие найдут своих ушедших из жизни, когда жены увидят у могил своих мужей, которых они утратили. Я каждый день, когда разговариваю со своей мамой по телефону, ровно два года тому назад, она потеряла своего мужа, нашего отца. И каждый раз она мне говорит: я жду этот день пришествия Христова. Я жду этот день. Это будет день спасения, и это будет тот день, она мне говорит, когда я снова Михаила смогу прижать к себе. Мы с ним будем во всю вечность. Это будет день, когда матери, потерявшие сыновей своих, смогут обнять их. Это будет день, когда отцы увидят своих дочерей, которые ушли из жизни этой. Когда мы увидим близких своих, это будет день великой радости. Это не будет больше жизнь на костылях. Это не будет больше жизнь на постели, больничной кровати, может быть, с пролежнями. Это будет день активной, энергичной, наполненной смысла жизни. Я верю, что это будет начало нашего самого великого университета. Я жду его пришествия, потому что я знаю, это даст мне возможность лучше изучить химию, и лучше изучить биологию, и лучше понять устройство организма, которое Господь дал мне, изучить анатомию и научиться играть на скрипке. Я всегда мечтаю научиться играть на скрипке и научиться петь, и петь не только одному соло петь, а вместе с вами и хором петь. Во всю вечность, я знаю, мы сможем использовать те творческие силы для развития наших дарований, талантов. Если кто был архитектором, вы помните, что мы будем делать в Царстве Небесном? Дома строить будем. А чтобы построить дом, нужен хороший архитектор. Нужны хорошие чертежи. Кто был инженером хорошим, я знаю, вам нужно будет трудиться в Царстве Небесном. Мне кажется, единственное, кому надо будет переквалифицироваться, это, наверное, врачам. Вот потому что им, наверное, там, ну, совершенно нечего будет делать, потому что там не будет слез и не будет болезни, там не будет смерти больше уже, там мы будем жить полнокровной, цельной жизнью. Это жизнь в Царстве Божьем, где будет дерево жизни, дерево, которое приносит плод сколько раз в году? 12 раз в году. Вы знаете, я относился немножко скептически к этому и думал, может, это просто так иллюстративно написано, чтобы показать нам что-то невероятное и необычное. Как-то несколько лет назад моя супруга принесла домой небольшое растение, и мы его летом выносим на улицу, зимой заносим в дом, и оно продолжает постоянно цвести, и постоянно на нем созревают новые маленькие плоды, похожие на апельсинчики маленькие. И постоянно там есть и желтые плоды, и зеленые, и новые цветы, которые цветут. Это невероятная картина, когда я смотрю на это растущее у меня дома растение. Я думаю, ничего удивительного теперь. То, что обещано в этом царстве, которым Христос дарует нам вход в новую вечную жизнь. Это есть начало вечности, жизнь в Царстве Божьем, где сказано, не будет это лишь один год и не будет 100 лет. А как долго это будет? Давайте прочитаем. Будем царствовать во веки веков, будем царствовать в этом мы царстве, потому что мы дети царя. Он наш царь, но более всего, не только он наш царь, а в Евангелии Иоанна, в этой же самой 14 главе, которую я прочитал вам, из которой прочитал в самом начале, я вижу, как в 18 стихе этой же главы Христос говорит, «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». И я вижу, хорошо иметь царя, и хорошо знать, что мой небесный Отец, Он царь царей, и Господь господствующих. Но для меня важнее всего знать, что Он тот, который любит меня. Как отец любит своего ребенка. Мне пришлось работать долгое время в городе Туле, в радиотелецентре «Голос надежды». И у нас там были пару гостиных комнат. И был тот период, когда многие из-за рубежа приезжали для того, чтобы усыновить или удочерить детей из сиротских домов, детских домов. Я помню, как многие останавливались у нас в этих двух комнатах, которые мы давали им возможность там останавливаться людям, совершенно даже не говорящим по-русски. Но я наблюдал за многими этими родителями, которым так хотелось иметь ребенка. Им надо было приехать несколько раз. И благодаря тому, что я могу говорить и по-английски, я помню, как я часто садился и с ними разговаривал. И они мне говорили, открывали свои папочки, показывали и говорили, вот мы приезжали уже сюда 6 месяцев назад, и нам показали вот эту фотографию, вот этого мальчика. Ему всего было 4 месяца. А теперь мы снова приехали и привезли ему игрушек. И открывают, показывают мне все эти игрушки, там и мишки всякие, и всякие одежонки. И говорят, теперь уже вот прошло 6 месяцев, он подрос, нам сейчас разрешат снова его увидеть. И еще в следующий раз, когда мы приедем, мы надеемся, мы документы уже оформим. И я видел, как проходило время, и видел и эту семью потом, видел их, как они третий раз приехали, и ходили по судам, и оформляли документы там. И потом я помню хорошо тот летний день, когда на этой траве, на лужайке, прямо перед нашим офисом радиотелецентра, я стоял сверху со своего кабинета и смотрел вниз. И видел этих счастливых родителей, которые наконец получили в руки этого долгожданного мальчика, который уже подрос, который учился ходить, и они не могли с ним и говорить-то, он не знал вообще, как говорить еще ничего, а они по-русски не умели говорить, но все их движения, все, что они делали, как они его держали на руках, как они ему помогали, как они ему улыбались, как они его прижимали, как они его кормили, как они ему игрушки эти доставали. Я смотрел на все это и думал, вот так Господь смотрит на нас и говорит: я не хочу, чтобы вы были сиротами. Я приду в этот мир. Я приготовил для вас эту одежонку красивую. Я приготовил для вас и пищу эту небесную. Я все это вам, гад, приготовил. Я только хочу, чтобы вы поняли, что вы мои дети. Я не хочу, чтобы вы были сиротами в этом мире. Я приду, он говорит, к вам и возьму вас к себе. И этот день грядет скоро. Когда Виталина сейчас будет петь, я хочу, чтобы мы с вами задумались о том, готовы ли мы встретить Его, и будет ли это для нас день спасения, день соединения с нашим Небесным Отцом, чтобы никому из нас не остаться сиротами. Пожалуйста.
День, радостный день будет там.
этот день радости обещан каждому из нас, чтобы не было больше вот этой боли, которую мы выражаем в этих молитвенных записочках, которые поступают каждый день сюда, о которых мы молимся. И сегодня, я знаю, может быть, день скорби для кого-то. У кого-то украли пенсию, женщина молится за здоровье тех, кто украл эти деньги, чтобы они хоть правильно потрачены были. Просит за племянницу, которая пропала без вести, чтобы Господь нашел, и чтобы это стал день радости, когда и Господь пенсию нам принесет в тот день, и Господь племянницу приведет в тот день. И для того, чтобы вернулся и молодой человек, который ушел тоже из дома и не пришел назад. И Господь даст эту радость, чтобы кто-то просит за квартиру, чтобы оформить квартиру. Христос сказал: «Я иду приготовить дом вам, и когда пойду, приготовлю вам место, и там будет и дом, и квартира, и участок там будет». Это будет день радости нам обещан. И еще много просьб. Кто-то просит о том, чтобы похудеть, о том, чтобы найти себе друга жизни. Кто-то просит о своей боли сердечной. Христос говорит: «Я иду, чтобы вот тот день был подлинным днем радости для вас, когда я отвечу на все просьбы ваши, которые мы здесь собираем в этом зале, о которых мы молимся. Но я хочу, чтобы этот день радости был не только в будущем, но чтобы уже и сейчас нам предвкушать эту радость каждый день, когда мы видим милость Божью, когда ощущаем доброту Его, любовь Его к нам. Мы уже сейчас можем стать наследниками этой радости, в уверенности, что Он знает молитвы наши, и Он отвечает на нужды наши. Я сегодня, прежде чем завершить, еще раз хочу побудить тех, кто еще думал о своем крещении. Не оставляйте надолго. Поговорите с нашими служителями здесь, с нашими помощниками. Пусть они помогут вам утвердиться в этом решении, чтобы это был день спасения вашего. Не откладывайте это на потом. Я хочу, чтобы вы продолжали изучение Библии, Слова Божьего, чтобы вы укреплялись в вере в то, что если вы молитесь, если вы воззовете к Богу, то Он услышит молитву вашу, увидит слезы ваши, даст вам исцеление, прибавит вам благословение и даст вам спасение. Давайте будем молиться о ваших просьбах, о ваших нуждах, которые поступили сюда, чтобы Господь ответил на каждую боль душевную, ответил на каждую слезу, которая была пролита на эти записочки с болью или с радостью, поданные сюда. Я знаю, в каждом из этих случаев каждая мольба имеет для Бога огромное и важное значение. Каждая для Него представляет вечное значение. Будем молиться Господу нашему. Господь наш, благодарны Тебе за то, что Ты дал нам обещание, что Ты придешь в этот мир. И придя назад, Ты хочешь, чтобы это был день нашего спасения, Господи. Приготовь нас к этому дню. Введи нас в Твое царствие. Помоги нам, Господи, иметь мужество и смелость, крестившись, принять Тебя как нашего Господа, и приняв Тебя, получите крещение Духом, чтобы иметь силу для победоносной жизни. Я прошу Тебя, Господи, о тех, кто крестились сегодня. Веди их твердо по этой жизни. Дай им, Господи, веру твердую. Я молюсь, Господи, о каждой из этих молитвенных просьб. Я знаю, как многие просят о детях своих, о здоровье для себя, о здоровье для своих близких. И вы можете сейчас в своих сердцах произносить имя того, о ком вы просите, потому что я знаю, Господь слышит
это имя, он слышит эти имена, поднимающиеся к нему, и он знает эту боль, он видит эти слезы, он слышит, когда вы взываете к нему. К тебе, Господи, мы приносим все эти просьбы, и мы знаем, что ты освободишь, что ты исцелишь, что ты восполнишь. Благодарны, Господи, тебе заранее за то, что ты отвечаешь на каждую из этих просьб. Укрепи веру нашу, и пусть воля твоя исполнится в каждом случае. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Божий к вам благословение. Садитесь на одну минуточку, на одну минуточку. Я вас долго не задержу больше, но на одну минуту. Хотел, чтобы мы, может быть, спели вместе. Как вы думаете, Анатолий? Давайте мы споем вместе.
Да.
Ну как можно закончить семинар на этой неделе? Семинар сам по себе будет продолжаться, так, Анатолий?
Да, обязательно.
В следующую пятницу, в 7 часов вечера, в следующую субботу. Но это цикл, который состоял из 14 программ. Сегодня первый этап завершается, и я хотел бы, чтобы мы вместе спели.
Да, мы сейчас споем, но я прежде этого хотел бы один секрет раскрыть. Более года прошло с тех пор, как однажды собрались пасторы Петербурга и думают, что бы нам сделать для Петроградского района. Они думали, молились, переживали и думали потом, кого бы пригласить для проведения этой программы. Я хочу всех этих людей пригласить сюда. Выходите, пожалуйста, пасторы Санкт-Петербурга, которые непосредственно принимали участие в планировании подготовки этой программы, которая вот сейчас проходила. И, конечно же, все это проходило в течение долгого года, и, наконец, оно воплотилось. Я хотел бы дать слово пастору, который отвечает за весь Петербург, Александр Петрович, пожалуйста.
Вы знаете, когда вы получили приглашение, то я думаю, вы в приглашениях прочитали удивительные вещи, что Петр Кулаков, специалист в области библейских пророчеств, директор и ведущий международного телеканала «Свет надежды», автор многочисленных телепрограмм, которые транслируются по спутниковым и кабельным сетям Европы и Азии. С начала 90-х проводит лекции, семинары и духовные программы в различных городах мира. Мы думали только об одном. Сможет ли Петр найти в своем графике время, чтобы приехать в Петербург? Но, как вы видите, Петр нашел. Мы очень благодарны ему за то, что он нашел в своем графике это время.
Спасибо.
Хочу вам одно четверостишье прочитать. Оно как раз относится к Петру. Вот так порой живет и человек. И путь его бывает часто труден, но он добром свой освещая век, тепло и свет несет от сердца людям.
Спасибо, Александр.
Огромное спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Я помню,
всем.
Как 26 января я встречал его в аэропорту. Он приехал оттуда, где 20 градусов тепла. И приехал к нам, где 20 градусов мороза. И я помню, когда он вышел из аэропорта, в самолете, как оказалось, было очень холодно. На нем было легкое демисезонное пальто, и он весь дрожал. Петр,
вы меня согрели.
Да, вот от лица всех присутствующих здесь в зале. Мы хотим тебе подарить цветы. В знак того, что ты
спасибо.
Перенес здесь, у нас
спасибо.
В России.
Спасибо.
Было 20 градусов мороза,
спасибо
а мы
большое.
Тебе дарим
спасибо
столько
огромное.
Роз,
спасибо.
Которые согреют тебя.
Спасибо. Это ваши цветы, они вам принадлежат, потому что вы были самым лучшим залом. Столько тепла. Несмотря на мороз на улице, я испытал тепло ваших сердец. Цветы вам принадлежат. Спасибо. Спасибо.
Но вы знаете, что в России самый лучший подарок – это книга. Испокон веков так считалось. И мы, когда думали, что бы нам подарить на память, мы решили подарить большую книгу о Санкт-Петербурге. В Петербурге бывает не только зима. Есть и
лето. Я должен проверить это.
Да, проверить. Вот мы сегодня с вами слышали тему о той новой земле. И там сказано, не будет ночи.
Да.
Но в Петербурге уже почти нет ночи. Лето. Лето. И мы от всей души приглашаем вас приехать в наш красивый город.
Спасибо большое.
Посетить его, провести
шикарнейший, шикарный подарок. Спасибо огромное. И я действительно очень хочу удостовериться, что у вас лето бывает. Поэтому хочу взять свою супругу и приехать, чтобы мы насладились красотой удивительного города. Мне во многих городах мира пришлось побывать. Я могу сказать, вы можете гордиться своим городом по праву. Славный город.
Давайте еще поаплодируем. Большое спасибо.
Спасибо вам. Спасибо. Искренне, от всей души. Спасибо.
А, Петр, не уходите, пожалуйста.
Хорошо.
Ну, положите цветы, книгу. Потому что я хочу, чтобы вы просолировали все-таки один куплет сейчас. Но это уж как. Знаете, я вам грозился, что я вот приглашу кого-то прямо из зала и сюда, и на сцену петь. Но я подумал, может, вам это неловко будет. Хотя, если есть такой вот смельчак, пожалуйста, поднимите руку. Есть? Друзья, но прежде чем вы осмелитесь это сделать, я хотел бы сделать то, что я просто обязан сделать. Я хотел бы поблагодарить от имени всех вас, тех людей, которые уходили самыми последними отсюда. Это наши вахтерши, которые принимали у нас нашу верхнюю одежду и потом должны были самые последние уйти, чтобы отдать последнее пальто. Давайте им поаплодируем. Спасибо. Я не знаю, есть ли они здесь, но у меня для них есть подарок. Я еще не хочу вниманием обойти нашу группу, которая с камерами снимает, и группу, которая подает все это в интернет. Давайте их поблагодарим. Огромная группа работала на звуке. Это микрофоны, это шнуры, это аппаратура. Встаньте, пожалуйста, мы тоже хотели бы вас поблагодарить. Спасибо большое. Звук был хороший, все было хорошо.
И не только это, а люди могли смотреть во многих других городах. Мы получали сообщения от многих и многих, которые смотрели и в Сибири, и в Молдавии, и во многих-многих других странах. Да, поэтому благодарны вам.
Да, еще... Спасибо, спасибо. Я еще хочу выделить всех музыкантов и... ту группу, вернее, ту пару музыкантов, на которую легло более всех нагрузка. Это сестры Блохины, Виолетта и Виталина. Спасибо вам большое.
Вам. Спасибо огромное.
Давайте еще поаплодируем тем, кто сцену эту украшал, кто цветы делал. Они
спасибо.
Тоже нас смотрят, эти девушки, которые на озерках торгуют цветами. Они тоже смотрят, и они, наверное, сегодня рады. И, наконец, финальный аккорд нашей программы. Это песня «Мы снова встретимся». Мы ее споем вместе с группой «Ревер». Я приглашаю сюда «Ревер» и предлагаю, чтобы за всех вас, кто не осмелился выйти на сцену, ну, отдувались пасторы Петербурга. Пусть они уж поют вместе с нами эту песню, слова которой вы будете видеть на экране. Пробуем, что у нас получится.
Да-да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Мы встретимся, чтоб никогда не расставаться. Мы встретимся с тобою вновь у ног Христа. Мы встретимся с тобой, сестра. Мы встретимся с тобой, мой брат. Спаситель приготовил нам с тобой небесный град. Мы встретимся с тобой, сестра. Мы встретимся с тобой, мой брат. Спаситель приготовил нам с тобой. тобой небесный град.
Мы снова встретимся, мы снова встретимся, у чистых вод. Весоне праведных, венцах прославленных, от древа жизни вкусит славный плод. Нас ждет блаженство без конца. Мы в славе нашего Отца, мы рядом с Ним. За благодать и дар небес, за то, что умер и воскрес, благодарим.
Мы встретимся, чтобы никогда не расставаться. В стране чудесной, где не будет горьких слез. Сбылись лучшие мечты, мы в славе дивной красоты. Там наш Спаситель Иисус, а рядом я и ты. Сбылись лучшие мечты, мы в славе дивной красоты. Там наш Спаситель Иисус, а рядом я.
Мы снова встретимся, мы снова встретимся у чистых вод. Весо неправедных, венцах прославленных, от древа жизни вкусит славный плод. Нас ждет блаженство без конца. Мы в славе нашего Отца, мы рядом с Ним. За благодать и дар небес, за то, что умер и воскрес, благодарим.
Пойте громко.
Ждет блаженство без конца, мы в славе нашего Отца, мы рядом с Ним. За благодать и дар небес, за то, что умер и воскрес, благодарим. Благодарим.
Спасибо. Спасибо Анатолию, спасибо нашей группе здесь, спасибо всем пасторам. Тут, мне кажется, одного еще пастора не хватает, Александра Ивановича Романова, который всегда в душе своей пастор здесь, в Санкт-Петербурге. Также, который здесь вместе со всеми нами трудился для того, чтобы все прошло успешно. Поэтому всем служителям, всем помощникам, всем искренняя благодарность. Я верю, это не конец, это только начало. Спасибо.
Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания. Доброго вечера вам. До свидания. Счастливого пути. Спасибо. Спасибо искренне.
Знаешь, как часто на программе бывает, посмотрел и не...